Искусство управлять умклати, там сказал незнакомец, это сложное и тонкое искусство. Вы ни в коем случае не должны огорчаться или упрекать себя. Курс управления умклатитом занимает 8 семестров и требует основательного знания квантовой алхимии. Как программист, вы, вероятно, без особого труда освоили бы умклатит электронного уровня, так называемый УЭУ-17, но квантовый умклатит, гиперполя, трансгрессивные воплощения, обобщенный закон Ломоносова-Лавуазье, он виновато развел руками. Детский сад за окнами взорвался криками «Ура!». Над ним, над детским садом и Гаморрой, стал заметен инверсионный след от реактивного самолета. Из открытого окна долетел визгливый голос воспитательницы. «А где моя Тонечка?» «Выросла», – буркнула маркиза. Принц, чуть пошевеливая лапками, тихонько, как котенок, заворчал. Экранчик ноутбуки, пылая недописанным рассказом, как кот Баюн, вещал, что у принца под окнами распускается сирень и по ночам поет соловей. Хорошенькая девушка с кудряшками, стесняясь назвать его иначе, как на «вы», смотрев экранчик, спросила: «Вы писатель?» «Я мастер». Принц поправил черный поясок штанишек с лямочкой и нахлобучил ушанку с оторванным ухом. Он застонал. Видно, что от сердца, потому что мизансцена сна истаяла, превратившись в неосвещенные театральные подмостки, в центре которых сияла нежной улыбкой высокая фигура бога-сына. Принц застыл, как маленький, увидевший чудо, слезы навернулись на глаза и извиняющимся жестом, разведя ручки в сторону, выдал: «А я по-арамейски не умею», и заплакал, как ребенок. «Куда ставить-то?» Принц чуть не взлетел над кроватью. На вешалке, мягко не напрягаясь, висела одежда. Он последовал ее примеру и расслабился, глянув на экранчик буки. Окошечко Setup Service Pack 3 мерцало надписью «Выберите папочку для установки». Принц пальчиком бабахнул Any и, дав себе зарок кодироваться от апгрейда, стал искать куда-то завалившуюся тапку. Компьютер пытался загладить свою вину, раз за разом преданно перезагружая систему. Тапка обнаружилась под Вавилонской башней из собачьих кошечек в три ряда, а из коридора раздавался подозрительный шумок. Похоже, это был наш паладин МС, но джуниор. Так, а никто и никого сюда не приглашал. Принц загрустил, скользнув упавшим взглядом по картинке на стене. Картинка есть, маркиза нет. Эх, просветленный. В принцевой головушке снова зазвенел знакомый голосок. Сиамская вздумала сопротивляться. Принц пахнул слезы и, вооружившись томиком братьев Гримм, напевая «Хлопай ресницами и взлетай», начал процедуру экзорцизма. Ворона с трудом оторвал клюв от клавы. Клавиатура в последнее время была его бессменной подругой ко сну. Пока каменные кулаки таракотового воина терли глазки, их хозяин дошед до зеркала, с которым вчера вечером были какие-то глюки. То какие-то неясные картинки, то голоса. Принц бы сказал, что это коридор зеркал, но вот что бы он имел в виду при этом, подумала ворона, одному богу известно. Зеркало смотрело мрачное, как Харон, личность, в мятом одеянии испанского гранда, с рыцарской цепью и кинжалом на поясе, усердно потиравшая поясницу. «Что, почки распустились?» – буркнул птиц. И отвернулся. Он не любил смотреться в зеркала, как и любой паранормальный человек. Его тяжелый взгляд упал на кинескоп компьютера, показывавший что-то там не то или не так. Не коридор зеркал бы вроде, но с экрана, а точнее со всплывающих окошек, пялилась вакханалия, ну скажем, достаточно облегченного поведения. «Эк, ей ноги раскидала-то», — сказала птица. Скрутила, как пулю со смещенным центром тяжести. «Ты на себя посмотри», — буркнул кто-то. Ворона обернулась, глянула на зеркало, потом обратно на компьютер. Хотел было плюнуть в экран, но вовремя опомнился. Посмотрел. Наверное, со звуком было порно. Созерцая крестики вверху и слева, во всплывающих окошках и напевая крестик-нолик, крестик-нолик, птица принялся щелкать. По комнате разлилась тихая музыка щелкунчика Чайковского, под которую почему-то затянул тенор из Евгения Онегина «Что день грядущий нам готовит». Ворона даже оборачиваться не стала. Боцнула в последний раз по клаве и, не переодеваясь, двинулась ко входно-выходной двери, над изображением которой в зеркале загадочно мерцала надпись «Exit». Вдоль тропы по откосу, не торопясь, двигалась монументальная фигура Джета Ли Ван Гоги. Ван Гоги был, и Вани не было. Ван Гоги было в ИЦКУ. Вернее, оно его искало в мобил. «Это что же тут понаваплено?» – думал Ванька. «Куда меня ведет GPRS?» Модневые малиновые джинсы, два раза Q, мерно поблескивали на солнце лейблом с надписью «Кардинал Джетбилл». Короче, мэна-мэна текилу парсин. Вдоль мерно ржавеющих рельсов узкоколейки, притаившейся в траве, мимо лавочки, на которой пришипились бабки, сидящие косичком, как воробьи на ветках, мимо разбросанных хлебных крошек Гензеля и Гретель. Он присел. Взметнувшиеся к небу голуби на миг закрыли свет. Ваня открыл рот, но в этот же момент раздался из кармана мерный колокольный дон. «А, это мой могильный», — вновь подумал Ваня и закрыл рот. А на горизонте что-то маячило. Иван Георгиевич присмотрелся. На откосе, глядя вниз, сидел знакомым силуэтом Man in Black. Панков прикинул вероятность пив-рандеву для достижения пив-сатори и пошел навстречу. На принцевом деревянном манекене виднелась свежая надпись «Мутабор» маминой губной помадой, а под потолком мерно покачивались шарики с гелием. В маленькой петельке, нежно обхваченной подмышке, обреченно висел маленький рыженький хомячок. Летучая мышка уже не надеялась привести в движение маленький Бэтмобиль. Естествоиспытатель Фросечка был спасен вернувшимся в фром-магазин Командос Паладином-старшим. Младшему немедленно была указана красная карточка, после чего последовала стандартная процедура удаления с поля. Он заглянул на кухонку к соседу. «Ну как, наколдовал уже? О, принцев супчик!» С помощью подручной поварешки улыбнулся принц. Алхимия. На кухне полыхали золотые секвенции аккордов Генделя. Принц колдовал над кастрюлей. «Но я сейчас ухожу. Ты проследишь?» Паладин кивнул. Принц растворился в воздухе. Нажав на выкол плитки Хоббитании, Макс Паладин отправился до хаты. Взглянув на зеркало, он вспомнил, что выходные закончились, почесал щетину и двинулся в санузел, твердо заявив себе «Все. Стричься, мычься, бричься». На улице за это время набежали тучки, выдав ливень в краткосрочной перспективе. Макс аккуратненько снял с вешалки желтые брюки-незнайки со стрелочкой, напялил любимый оранжевый галстук и белую офицерскую рубашку. Желтый пиджак, глянул на зеркало. Зеркало старательно отобразило его недовольную мину. А водопад весеннего окна, похоже, думал о своем. В зеркале оконного стекла едва заметно отблеснули золотые руны на доспехах. Он обернулся. Показалось. Зеркало весеннего стекла пылало радугой. На улице окончилось водотечение и началось солнышко. Тихо пойти подышать не случилось. Словив фронтальный поцелуйчик, Паладин отправлен был на поиски магнитофона до кладовки. Порядком струхнув, он оказался на породе склада на режимной территории общаги. Но магнитофона не было. Колонки были и коляска. В стиле Пикассо нашелся старый синий флаг совкового качества, обернутый вокруг древка и перетянутый аптекарской резиночкой. Нашлось ведро сюрреалиста, представляющее неподобающий набор пересекающихся плоскостей. После короткой перебранки и контрольного поцелуя в щечку, он нехотя и, так сказать, приспустя флаги, отправился к помойке за режимной территорией. На вахте ухахатывались над фултонской речью президента. И какие же виды войск мы должны выводить? Да все. И Украину в НАТО. Она их разорвет от НАТО, буркнул Макс, остановившись у дальнейшей перспективы. После ливня узкая дорожечка к помойке вдоль по линии обрыва у реки исчезла под огромной грязной лужей, из которой возвышались две трубы. Одна горизонтальная и очень похожа на принцеву тропу сумасшедших, скользящая куда надо. И вторая, вертикальная, с табличкой «Объезд», грозящая увести пациента куда-то вглубь и вдаль, за гаражи, хотя туда же уходило и болото лужи. Макс не поленился, вытащил фломастер с пачкой желтых стикеров и, оставив в покое первую букву, приговаривая «не тормози, Сникерс, ни», ваял. Табличка обрела осязаемо желтую подпись «Обплыв». «Программа антиспам», – все так же буркнул Макс, и, нахлобучив странное ведро на голову, взяв наперевес флагшток, пошел вдоль по трубе. Видать, понравилось. Он продолжал вдаль горцевать к помойке по бордюру на откосе, пока чуть не споткнулся о ворону, сидящую на жерточке. «Че это тихий ты какой-то?» – поздоровался. «Как Южная Осетия». А за вороной, проворчавшей что-то неразборчиво, он обнаружил Сёгуна с Панковым. Мимо вороньего уха, спикировав, просвистела черно-серая птичка. Едва успел увернуться. Он выдавил: «Ящер». «Что? Ящер?» – вздрогнул Сёгун. «Ты это о ком?» – заинтересовался паладин. И лишь Панков, услышав и поняв все правильно, заухмалялся: «Ты на себя посмотри». Вороне странно показалось, будто слова эти он уже где-то слышал. Вспоминать, однако, было не досуг. Основа жизни правоверного четланина, зеленоватого металла рыцарская цепь, едва поблескивала у него на шее, а кинжал, как маятник, то превращающийся в диск, то восстанавливающий контуры, он иногда метал в сырую землицу рядом со спецназовскими ботами. Внизу под откосом, в лодочной станции, танцевала худенькая фигурка в серебряно-серых штанах капуэриста. Свет заходящего солнца ложился на плечи принцу, исполнявшему комплекс копьем. Индеец, рек Ван Гоги, видимо, оценивая у принца оттенок кожи. «Да, похож», — добавил Сёгун и засобирался. Принц, похоже, их еще не видел, а ворона вдруг случайно встретилась глазами с паладином. «Втыкаем на семь лун и на закату золотого храма, распустившихся бутонов лотоса», — родил тот. «То ли свое, то ли принца». Ворона снова промолчал. Его глюкануло тогда, когда пришел сюда. Ему вдруг показалось, у принца в руках копье судьбы. Он обалдел, великолепно помня фотографии из сети, и судорожно перекрестился. Сложив ладони в бинокль, присмотрелся. Нет, показалось. Палка от граблей с гуманизатором из губчатой резины, и только цвет похож. И тут вороний взгляд уперся в майку-безрукавку принца. Даже и отсюда было видно, что на ней, видать, самостоятельно отображено было лицо стуринской плащаницы. Софист. Почти неразличимо выдохнула птица в ноги, мрачно обреченно глянула на принца и снова уставилась вниз. Однако паладин расслышал. Только отвернешься, он сразу самообразованием занимается. И, поняв, что растормошить ворона не удастся, успокоился. Последнее движение Таолу, и принц наконец огляделся. Его глаза сверкнули в сторону друзей. «О, социум!» Совсем озверел со своей медитацией, дыхнул ворону. Принц, сделав неопределенный жест рукой, по набережной двинулся к воде купаться. «А он все там же? Та изба на кур ногах?» – вдохнул Панков. «Куда он денется? Изба-то это видела, небось, сотворение вселенной. Это Сёгун». «И трупы Иерихона, может быть, дождется», – их заверил паладин. «От сотворения вселенной?» – заунывным голосом начал Панков. «Ну хватит ржать. Ты сам там посиди недельку, спятишь, вот и смейся. Но потом». «Ворона». «Потом», – чуть отправил паладин. «А кстати, он не медитацией сейчас. А чем? Он духовидением? Не, богосозерцанием увлекся. Ох, психиатр его порадовался бы. Прими его, Господи, в Царство Небесное». «Да ладно вам, я тоже видел. Мы с ним вместе медитацию молитвы», – брякнул было Сёгун. И сразу три башки синхронно повернулись в его сторону. «Да ладно, ладно, вы чего?» «И поздороваться, наверное, не успею», – совсем засобирался Сёгун, набирая паладина для уже взбиравшегося на гору принца. «Безлимитка», – тихо пояснил Панкову паладин в ответ на удивленный взгляд. А Сёгун укатил. «Ну и чего? Опять доспехами греметь?» «Как хочешь», – попрощался принц, нажал на спуск мобилы. Поправляя поясочек, он огляделся. «Тот самый?» – поинтересовался паладин, ухватив за хвостик алый шнур. «Тот подарок гуру Кала фехтовальщика?» По улыбке принца прочитал ответ. «Жрецы прекрасны». На штанине у принца под логотипом фирмы-изготовителя виднелись печатные буквы «Дель Джезо». Принц вытащил из заднего кармана палочку продолговатого цилиндра и сел. «Маркизы», — вздохнул принц в ответ на изумленный взгляд. «Забыла». «Ага». Принц протянул Максику серебристую штучку. «Фирма Умклейдит», — прочел паладин, возвращая наличность обратно. «Тушь для ресниц?» Принц грустно кивнул, аккуратно поставив цилиндрик по левую руку на бордюрчик, на торец. На торце имелся играющий солнцем фирменный тотем конторы – золотистая корона. Раздался замогильный «Дон». Ван Гоги, став чуть менее на время виртуальным, оторвался от бутылки с пивом, протянул ее вороне и посмотрел в экранчик на мобил. Туранский. «Юджин?» – нехотя переспросила ворона, задумчиво взглянув на мобилу, непонятно зачем пытаясь пальцем влезть в бутылку. Палец у естественного испытателя застлял. «Нах-нах!» – сказал паладин, а принц добавил: «Ноги его не будет у меня в произведении». «Они вместе с Гремлином?» «Еще, блин, лучше!» Панков, глядя на вибрирующий мобил, не глядя, сел рядом с принцем, прямо на Умклайдит. «Ай!» – он подскочил. Панковский копчик получил комплексно-коллективное сочувствие. А все четыре взгляда почему-то сразу обратились на цилиндрик. Он стоял, касаясь пола краем торца в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Ван Гоги чуть глотнул пивка и чуть коснулся верхнего торца цилиндра. Слева от него возникла странная заплесневелая бутылка из-под пива с вытянутым горлышком и белый бомж-пакет. Взглянув на упаковку, обнаружили там вяленую золотую рыбку. Три пары глаз смотрели на Панкова. «Да ладно, ладно», – отпахнулся дядя Ваня. Пара глаз не отвернулись. И Ваня сел. Сидели в ряд. Ну и теперь смотреть ему в глаза мог лишь сосед. «Панков not dead», – Макс Паладин сказал за всех. Теперь смотрели на бутылку, все кроме вороны. Воронье безразличие чуть дрогнуло при появлении из ничего чего-то, но пиво после извлечения бутылочного пальца больше не интересовало. Вжик! Максик едва успел отдернуть туфель в сторону от места, куда воткнулась воронья заточка. Хмуро глянул на ворону, отошел в сторонку от греха, пинув флагшток. И тот достаточно уютно оказался острием к реке. На горлышке бутылки обнаружили халдейский знак сургучной, кажется, печати. Ваня вытащил оружие, складной любимой перочинной, и расковырял бутылку. Слава богу, не убил. Похохатывая, улыбнулся паладин. Ван Гоги, взяв бутыль в ручонке, уставился в нее, словно в подзорную трубу. Видать, что синих дали он там не увидел, потому потер бутылку рукавом, протер для солнышка окошечко, для обозрения. Тихонько сзади раздалось покашливание. Все трое обернулись. Кое-кто вертел кинжал, да и плевать хотел. В шагах в пяти, как привидение, явился некий дервиш с оплывшую, по пьяни может быть, физиономией, в немыслимом, как у бомжа, тряпье. Смотря на Ваню, словно на пустое место, дервиш поклонился, полез во внутренний карман хламиды. Панков полез в карман за мелочью, чтобы отстал, пока еще не начал говорить и клянчить. Но индивид извлек из пиджака блокнот, разбитое пенсне, напялил, послюнявив карандаш, чего-то записал, потупив взор, потом поднял глаза. «Абдурахман... да что уж там... Магарыч», видимо, представился, и, глядя на бутылку, слушаю и повинуюсь. «Что?» Челюсти Ван Гоги щелкнули и попытались прикоснуться к основанию ботинок. Да, отвисла челюсть. Ответить дядя не успел. Переведя глаза с мобильного Панкова к паладину, только что вертевшему ведро в руках, ну а теперь державшему его за козырек, словно фуражку. Дервиш поклонился, тихо, но подобострастно обратясь, похоже, к паладину, рыцарь. Но потом он глянул на принца, его глаза расширились, и, выдохнув, как заклинание, «древний», дервиш рухнул принцу в ноги. «Сёгун говорил, что у маркиза были вот такие же глаза, когда мы с ней познакомились», — подумал грустно принц. «Чего это с ним?» Принц с паладином с трудом оторвали бомжа от земли, но тут бомжовые глаза пересеклись и с вороными. Кто-нибудь видел когда, чтобы человек пытался нырнуть в бутылку рыбкой? А теперь вот у Панкова были глазки, как тогда у Тонечки, взгрустнулось принцу. Добрый Ваня перепутал две бутылки и сунул культовую пробку из-под пыва не в свою бутыль. Поэтому попытка суицида не удалась, и индивид, схватив свою пол-литру в руку, дернул так, что засверкали лет так 50 немытые пятки. Три башки обернуты были к вороне. Но ворона не подавала никаких новых признаков жизни. Бог с ним, подумали все. О том, о ком подумали все, тоже знал лишь Бог. А лишь спустя мгновение все вернулось на круги своя. Панков стал виртуально номинальным, отойдя назад, не замечая ничего в реале. Принц, какой-то тихий, не в пример сегодня, совсем затих. А Максу стало интересно вдруг. Его глаза нашли лежащий за бордюром флаг, и он, напялив старое ведро на голову, развернул флагшток, и флаг затрепетал. Штандарт, как копье с единорогом, пронзал пространство ввысь над паладином. Ворона глянула ему на наконечник и зажмурилась. Старый шлем конквистадора, забракованный когда-то Дон Кихотом, переливаясь ржавчиной и рунами, теперь также чуть отблескивал на солнце. В кружащейся вороньей голове на языке крутились странные полупонятные цитаты из учебника по-аглицки, но принц, словно читая его мысли и взглянув на бело-серебряно-золотой на синем образ, что был отображен на стяге, полузакрыв глазки, еле слышно произнес «For I believe». Небо раскололось пополам. Справа набегали тучи, заволакивая чернотой небесную глубизну, укутывая сумерка все более мрачневшую ворону. Справа же закат заливал алой кровью света рядом с птицей сидящего принца и его паладина. А вечереющее небо полыхало млечной дорогой, как алмазным ожерельем.